Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Александр Фрумусаки. В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». Сегодня в выпуске. В Приднестровье началась вакцинация, но процесс пока идет очень медленно. Первую дозу вакцины за неделю получили всего 240 человек. Рост числа зараженных COVID-19 в регионе никак не влияет на весенний призыв в армию. Условия содержания в тюрьмах на обоих берегах Днестра ухудшаются. Об этом говорится в американском докладе о соблюдении прав человека во всем мире в 2020 году. И что происходит с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным в тюрьме? На прошлой неделе он объявил голодовку. Обо всем этом поговорим в ближайшие полчаса. Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В первые 5 дней кампании вакцинации в Приднестровье в среднем вакцинировали по 48 человек в день. Лишь 240 человек, в основном медики, получили первую дозу вакцины. 29 марта на левом берегу Днестра открылись 11 пунктов вакцинации. В Тирасполе на тот момент было 2410 доз вакцины AstraZeneca, полученных от Румынии и по программе COVAX. Почему так медленно идет вакцинация, администрация региона не объясняет. Республике Молдова необходимо срочно преодолеть эпидемиологические и экономические кризисы, предпринять реальные действия против коррупционеров и очистить государственные институты от коррумпированных группировок, а также укрепить отношения с международными партнерами, заявила Майя Санду в своем отчете о 100 днях деятельности на посту президента. В отношении Приднестровья Майя Санду говорит, что ее приоритет – доставить вакцины на левый берег Днестра. В пятницу вечером в эфире популярной онлайн-программы «Интернет Улгрыеште» Майя Санду сказала:
«Мы стараемся обеспечить вакцинами наших сограждан на левом берегу Днестра. И из всех партий вакцин, которые нам с трудом удается получить, мы делимся вакцинами и с левым берегом. К сожалению, администрация региона решила отложить начало кампании вакцинации. Теперь, наконец, этот процесс начался с вакцин, предоставленных Румынией». Сказала Майя Санду. НАТО предоставило Молдове 1,5 тонны средств защиты. Груз доставили в Кишинев самолетом румынских ВВС. В этой партии помощи 100 тысяч одноразовых масок, купленных за счет Люксембурга и Норвегии. Государственный секретарь Министерства здравоохранения Молдовы Денис Черниля сообщил, что средства защиты распределят по всем больницам Республики Молдова. Это вторая партия гуманитарной помощи общей стоимостью 500 000 евро, предоставленная НАТО. Кишинев передает 10% гуманитарной помощи Приднестровскому региону. Приднестровские водители могут получить нейтральные регистрационные номера не только для легковых автомобилей, но и для прицепов с 1 апреля в пунктах регистрации транспорта в Тирасполе и Рыбнице. Соглашение о выдаче нейтральных номеров автомобилям, зарегистрированным в Приднестровском регионе, было подписано почти 3 года назад, 24 апреля 2018-го. С тех пор только 4% приднестровских автомобилей получили нейтральные номера. Месяц назад Украина объявила, что с 1 сентября будет допускать к международному дорожному движению только приднестровские автомобили с нейтральными номерными знаками. Меня зовут Юлия Михайлова. Вы слушаете обзор главных событий минувшей недели на радио «Свободная Европа». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что любая попытка начать новый военный конфликт на востоке Украины может привести к разрушению этой страны. Замечание Лаврова прозвучало после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о систематическом обострении ситуации на востоке Украины и в Крыму. Киев утверждает, что Москва стягивает свою армию к границе с Украиной. В среду
Соединенные Штаты выразили озабоченность по поводу усиления давления России на Украину после сообщений о концентрации российских войск у украинской границы. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта. Он требует допустить к нему приглашенных врачей и оказать медицинскую помощь. Ранее адвокаты Навального сообщили о резком ухудшении его состояния здоровья. По их словам, в заключение он испытывает сильные боли в спине. У него частичная потеря чувствительности в ногах. 44-летний Навальный отбывает срок в одной из самых жестких колоний России. В августе 2020 года он был отравлен нейротоксическим боевым веществом «Новичок» и после проходил лечение в Германии. Вернувшись в Россию 17 января, Навальный был арестован. Позже его приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Его сторонники планируют масштабные акции по всей России в поддержку Алексея Навального.
Это был обзор событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Молдавский парламент ввел чрезвычайное положение, которое будет действовать в течение 2 месяцев на всей территории страны. Президент Майя Санду считает это решение противоречивым, а многие аналитики говорят, что таким образом депутаты пытаются отложить роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов. Наши корреспонденты в Приднестровском регионе спросили у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер, повлияет ли на них локдаун на правом берегу Днестра.
Да, конечно. Сколько учеников из нашего Приднестровья едет в Молдову? Сейчас они все возвращаются, и многие не вернутся. И останутся там. Также люди, которые работают, даже в той же Рыбнице, им же вообще идти там ничего. Они там тоже работают, и не получается, там больше не смогут работать, и получается зарплату заработную. Поэтому да.
Не знаю, но они не улучшаются никак.
У них хуже, чем у нас, не будет, я так думаю. Ну вот я сегодня был в Молдове, нормально. Что я ездил к врачу в частную клинику. Не думаю, что переживает из-за этого будет.
По идее, не должно. Ну, во-первых, введение самого чрезвычайного положения – это абсурд полный. У батьки Лукашенко нет никаких чрезвычайных происшествий, ни чрезвычайных ситуаций.
Скорее всего, да, потому что большинство приднестровцев ездят в Кишинев, там родственники, скорее всего, по магазинам. Скорее всего, таможни все равно такие прикроют, да, чуть-чуть осложняются ситуации. И на таможнях тоже, поэтому да, скорее всего.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В первые 5 дней кампании вакцинации в Приднестровье в среднем вакцинировались 48 человек в день. Всего первую прививку сделали лишь 240 человек. 29 марта на левом берегу Днестра открылось 11 пунктов вакцинации. В Тирасполе к началу кампании было 2410 доз вакцины AstraZeneca, полученных от Румынии по программе COVAX. Медленные темпы вакцинации администрация региона никак не объясняет. Кампания вакцинации в Приднестровье началась с задержкой. По решению Вадима Красносельского, партия вакцин, отправленная Кишиневом 5 марта, лежала на складе более 3 недель. Кишинев выделяет Приднестровскому региону 10% гуманитарной помощи и пожертвований от внешних доноров. В понедельник, 5 апреля, на левый берег Днестра поступят 942 дозы препарата Pfizer и 1500 доз AstraZeneca. Еще 5000 доз предназначены для Приднестровского региона из второй партии румынской помощи, состоящей из 50000 доз, доставленных в Республику Молдова на прошлой неделе. Лидер региона Вадим Красносельский после визита в Москву заявил, что регион получит 62 тысячи доз российской вакцины, но никаких подтверждений со стороны российских официальных лиц этих заявлений пока нет. Так же, как и не подтверждены заявления бывшего президента Игоря Дадона, который сообщил, что Россия предложит Молдове безвозмездно 180 тысяч доз вакцины. В Тирасполе будет создана база данных вакцинированных людей. Им будут выдавать сертификаты о вакцинации по международной модели, сообщает департамент департамент здравоохранения региона. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул отмечает, что больницы в регионе практически переполнены. Количество тяжелобольных растет, а местному здравоохранению не хватает лекарств и кислорода. Потребность в кислородной терапии значительно возросла из-за тяжелых форм заболевания. Две больницы для ковид-пациентов в Тирасполе и Слободе израсходовали за 4 дня свыше 200 тысяч кислородных баллонов. В Приднестровском регионе есть только одна компания в Рыбнице, где можно заправить баллоны кислородом, но предприятие уже не справляется с высоким спросом. Администрация региона уже несколько недель рассматривает возможность восстановления кислородной станции в Слободе, закрытой и законсервированной 8 лет назад. Финансовое ведомство региона отчиталось на прошлой неделе, что в 2020 году было потрачено на борьбу с пандемией COVID-19 413 миллионов приднестровских рублей, почти 7 миллионов долларов. Ранее в Тирасполе заявляли, что регион воспользовался внешней помощью на сумму около 330 тысяч долларов, не уточняя, откуда поступила эта помощь. Судя по информации, опубликованной в СМИ, в последний год ясно, что большая часть помощи поступила от ВОЗ, делегации Европейского Союза и посольств западных стран, аккредитованных в Республике Молдова. В качестве пожертвований Российской Федерации Приднестровскому региону в прессе сообщалось лишь о нескольких партиях тестов и лабораторном оборудовании. С начала пандемии в Приднестровском регионе зарегистрировано свыше 42 тысяч случаев заражения коронавирусом и 930 летальных исходов, при численности населения около 300 тысяч человек. По уровню заболеваемости Приднестровье уступает только Кишиневу. Лидер социалистов, бывший президент Игорь Дадон и глава Приднестровской администрации Вадим Красносельский встретились в четверг в Москве с заместителем главы президентской администрации Дмитрием Козаком. И оба заявили, что Москва пообещала Молдове, включая Приднестровский регион, вакцину «Спутник Ви». Ни Дадон, ни Красносельский не объясняют в прессе, почему их визиты в Москву совпали, и не упоминают друг друга. Игорь Дадон объявил о 180 тысяч доз для Республики Молдова, а Вадим Красносельский сообщил о 62 тысяч доз, обещанных Приднестровскому региону. По его словам, это первый транш, который должен поступить в течение этого месяца. Ни один российский чиновник пока не подтвердил информацию о возможной гуманитарной помощи в виде вакцины «Спутник Ви» для Республики Молдова. 1 апреля в Приднестровье начался призыв на военную службу молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Наш корреспондент в Тирасполе отмечает, что, несмотря на рост числа заражений, администрация региона намерена до 30 июня завершить весенний призыв. При этом власти региона заявляют о соблюдении противоэпидемических мер. Например, вместо одного крупного призывного пункта открыли несколько территориальных. Призывники должны быть в военкоматах в масках. Первые 14 дней новобранцы будут находиться в карантине. При этом количество коек в приднестровских казармах может быть от 50 до 100. Срочная военная служба в Приднестровье в течение года является обязательной для молодых людей. Кишинев считает Приднестровскую армию незаконным военизированным формированием, а правозащитники – одной из форм лишения свободы. Известны многочисленные свидетельства тяжелых условий службы в воинских частях, жестокого отношения к солдатам-срочникам и даже пыток. Одна из известных историй была рассказана Александром Ржавитиным. Он бежал из армии и Приднестровья. Об унижениях и издевательствах он рассказал в документальном фильме, снятом «Свободной Европой». А молодой автор из Тирасполя Лариса Калик собрала в одну книгу 12 историй молодых людей, бывших солдат, которые рассказывают о злоупотреблениях и драматических последствиях своей службы в Приднестровской армии. Из-за публикации этой книги в отношении Ларисы Калик в Тирасполе возбудили уголовное дело по статье об экстремизме, а девушке пришлось уехать из региона.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
В докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире в 2020 году подчеркивается, что ситуация в этой сфере ухудшилась во многих странах. В разделе, посвященном Республике Молдова, включая Приднестровский регион, говорится о пытках и коррупции в правоохранительных органах, насилии в отношении женщин и серьезных проблемах, связанных с независимостью юстиции. Наши коллеги Лучан Штефанеску и Алла Чапай подготовили краткий обзор доклада правозащитников, рассказывает Юлия Михайлова.
В докладе Государственного департамента США говорится о пытках и опасных условиях содержания в молдавских тюрьмах, о серьезной коррупции, насилии в отношении женщин, дискриминации людей с ограниченными возможностями, представителей этнических меньшинств и ЛГБТ-сообщества. И еще говорится о трудовой эксплуатации детей. В документе подчеркивается, что хотя власти и брались за расследование нарушений прав человека, дела не доходили до суда и крайне редко в отношении чиновников выносят обвинительные приговоры. Их безнаказанность остается серьезной проблемой. В отношении Приднестровья в документе говорится об исчезновении людей, случаях пыток и бесчеловечного отношения со стороны представителей властей. Также правозащитники говорят о политических заключенных в Приднестровье, серьезных ограничениях свободы выражения мнений, свободы прессы и интернета, угрозах насилия, необоснованных арестах и преследованиях журналистов, о цензуре и блокировке сайтов, клевете и существенном ограничении свободы мирных собраний. И также подчеркивают серьезные ограничения свободы передвижения, неспособности граждан мирным путем сменить власть посредством свободных и честных выборов. Говорится о серьезных коррупционных действиях, безнаказанности за насилие в семье и угрозах в адрес членов ЛГБТ-сообщества. В отчете Госдепартамента США говорится много о пытках и жестоком обращении в приднестровских тюрьмах. Ситуация ухудшилась в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В пенитенциарных учреждениях отмечались вспышки COVID-19. Более 500 заключенных заразились коронавирусом. Количество заключенных на левом берегу Днестра составляет 550 человек на 100 тысяч жителей. Это в 5 раз больше, чем в среднем по Европе, и в 3 раза больше, чем в правобережной Молдове. После проигрыша в Европейском суде множество дел по условиям содержания в тюрьмах, Республика Молдова по-прежнему отстает по части соблюдения прав заключенных. Пенитенциарные учреждения переполнены, пытки и жестокое обращение продолжаются. Условия содержания за решеткой часто бесчеловечны, а право на охрану здоровья заключенные практически лишены. По-прежнему остаются безнаказанными чиновники и полицейские, допустившие пытки, количество возбужденных против них дел значительно меньше поданных жалоб. Авторы доклада ссылаются на выводы Комитета Совета Европы по предупреждению пыток, эксперты которого посетили несколько молдавских тюрем в 2020 году, отметив, среди прочего, острую нехватку сотрудников и существование очевидной неформальной иерархии заключенных, главари которой обладают большим влиянием, чем тюремное начальство. Существование таких иерархий в зонах способствует насилию между заключенными и угрожает жизни людей, исключенных из иерархических группировок. Они подвергаются насилию и унижениям. Эксперты Комитета по предупреждению пыток отмечали, что заключенные, подвергшиеся насилию, скрывают произошедшее и чаще всего не только из-за страха, запугиваний, но еще и потому, что не верят в способность тюремных работников обеспечить им безопасность. Еще более тревожная ситуация в тюрьмах в Приднестровском регионе, где жестокое обращение с заключенными остается серьезной проблемой. Случаи пыток, бесчеловечного и унижающего достоинства обращения не расследуют, а доступ заключенных к механизмам подачи жалоб и апелляций ограничен. Приднестровская администрация постоянно отказывается от независимой оценки условий содержания в тюрьмах, ограничивает доступ народного адвоката. Ассоциация «Промалекс», юристы которой работают с заключенными приднестровских тюрем, в рамках глобальной недели против пыток обнародовала свидетельство бывшего узника приднестровской колонии, который немедленно после освобождения покинул регион. Вот что он рассказал.
Я когда отбывал срок наказания, у нас было в камере 8 человек. Камера была примерно где-то 2 на 5, в 2 яруса шконки. Окно было вообще маленькое, просто форточка. И я не знаю, как тогда нам было здоровым, было тяжело отбывать и дышать. А не знаю, как сейчас при нынешнем ковиде и вирусе, как там ребята сидят. Пища в УИН-2 вообще была невыносима. Просто вода и каша. Благодаря нашим родственникам, друзьям, которые помогали нам, передавали нам передачи, медикаменты, как худо да бедно, мы как-то поддерживали иммунитет. Но я сейчас слышал так, что вместо Буин-2 вообще запретили эти передачи, только разрешают сигареты и чай. Со стороны медицины, на моем опыте, даже элементарно, чтобы вырвать зуб мы не могли. Почему? Потому что не было у нас стоматолога. У нас сами же пацаны, которые отбывают срок наказания, сами вырывали друг другу зубы. От температуры, от кашля практически была одна таблетка. Это просто ацетиловая кислота. Меня занесли, я не помню в каком году, в 2007 или 2006 году занесли инфекционное заболевание пожизненное, это ВИЧ-инфекция, при операции, что подтверждает медицинской книжкой, порезали ногу, хотели вообще мне лишить ноги. Ну, так как моя мать была живая, она привезла врачей, и мне не допустили, чтобы ампутировали ногу, остались только большие шрамы, очень большие. За последний год бывало такое, что пару раз мне было со здоровьем плохо, обращался к врачам УИН-2, чтобы предоставили какие-то медикаменты. Они просто писали список и говорили, вот, звоните родным, пускай привозят, у нас ничего подобного министерство не выдает для вашего лечения.
Адвокат ассоциации «Промолекс» Павел Казаку считает, что количество заключенных в Приднестровье очень велико, в 3 раза выше, чем на правом берегу Днестра, и в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Проблема приднестровской системы в чрезмерном применении досудебного содержания под стражей и, соответственно, в большом количестве задержанных, а с другой стороны, в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях содержания за решеткой. Пока Европейский суд вынес решение по 17 из 37 дел, в которых подтвердил нарушение 3-й статьи Европейской конвенции. Это абсолютный запрет на применение пыток и жестокого обращения. Кроме применения пыток, в решении суда говорится о скудных материальных возможностях пенитенциаров и отсутствии квалифицированной медицинской помощи. Каждый 4-й приговор Европейского суда по правам человека в адрес Республики Молдова за нарушение права на свободу от пыток и жестокого обращения.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку. Он требует допустить к нему врачей. Последние недели он испытывает сильную боль в спине и теряет чувствительность в ногах. Он находится в колонии номер 2 в городе Покрове во Владимирской области, примерно в 100 километрах от Москвы. Эта тюрьма считается одной из самых жестких в России. Что происходит с Навальным, расскажет Юлия Михайлова.
Алексей Навальный был отравлен нейротоксическим веществом «Новичок» в августе прошлого года. После этого он лечился в Германии. Вернувшись в Россию 17 января, он был арестован в аэропорту и чуть позже приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Из колонии во Владимирской области Навальный передает через адвокатов письма и свои обращения. Опубликовано и его заявление руководству колонии с требованием предоставить ему приглашение врача и лекарства. Цитирую. «Ни того, ни другого мне не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. А вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна», – пишет Навальный. «Его будет ночью каждый час, поскольку признали склонным к побегу». Адвокаты сообщили, что за 2 недели в Покровской колонии Навальный получил 6 выговоров. Еще на рассмотрение у тюремного начальства около 20 рапортов. Выговоры Навальный получает за такие проступки. Встал с кровати за 10 минут до команды «Подъем». Пришел на встречу с адвокатами в футболке. Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда «Пойдемте лучше кофе попьем». Навальный говорит, что из-за сильных болей в спине и частичной потери чувствительности в ногах ему тяжело вставать с кровати. Ему выдают лишь пару таблеток ибупрофена в день. Тюремные врачи не сообщают ему диагноз и результаты МРТ. В пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области сообщили, что Навальный прошел медицинское обследование в колонии, по результатам которого состояние его здоровья признано стабильным и удовлетворительным. Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Владимирской области заявил, что оппозиционер и вовсе симулирует проблемы со здоровьем. При этом он не смог объяснить, на основании чего так считает. Алексей Навальный впервые в жизни объявил голодовку. Он всегда считал это крайней мерой, говорят его соратники. Он называл это радикальным политическим жестом, который можно совершать только если готов идти до конца. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова говорит, что его состояние вызывает большое беспокойство, а отсутствие лечения может привести к инвалидности.
Дать ему нормальное лечение, а не доводить до состояния, когда человек отсюда может выйти инвалидом. Состояние здоровья у него, конечно, крайне, на мой взгляд, неблагополучное. Мы просили в течение 4 недель, чтобы ему дали нормальное лекарство. Но, соответственно, его лечить никто не собирался, никаких лекарств ему не давали. Не давали возможности нам передать лекарства. Наши ходатайства и его заявление о том, чтобы разрешили доступ нашего врача, который готов был его осмотреть. Все это не рассмотрено и, соответственно, не удовлетворено.
Между тем, более 1500 российских врачей подписали петицию к Федеральной службе исполнения наказаний и российским властям с требованием немедленно оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. Один из авторов этого обращения, травматолог Андрей Волна, говорит, что состояние Навального вызывает беспокойство, поскольку он еще не полностью восстановился после отравления новичком в августе прошлого года. «Мы очень боимся, что он повторит судьбу Сергея Магнитского», — сказал Андрей Волна. Российский адвокат Сергей Магнитский скончался в тюрьме в 2009 году. Он раскрыл крупную коррупционную сеть в верхушке российской армии и власти, говорит доктор Андрей Волна.
То, что в российских тюрьмах не оптимальные условия содержания заключенных, это известно давно. Навальный здесь является знаковой фигурой, это самый яркий из заключенных, это вне всякого сомнения политический заключенный. Поэтому через пример, через призму страданий Алексея мы видим то, что происходит в российских тюрьмах и с другими заключенными. В том, что касается оценки состояния здоровья, собственно, Алексея Анатольевича, пациент явно полностью не реабилитирован после тяжелого отравления. Он потерял очень много мышечной массы, это все видят, как он похудел. Это может привести к декомпенсации как старых имеющихся заболеваний, так и к развитию новых заболеваний. Его состояние, вот эта боль непрерывная, конечно, это пытка, и особенно в сочетании с тем, что он имеет статус заключенного, склонного к побегу, его там будят, не дают ему спать нормально и так далее. Тут сомнений нет. Навальный необычный заключенный, это политический заключенный, и мы очень боимся, что он повторит судьбу Магнитского, не дай бог.
Отмечает врач Андрей Волна, один из авторов петиции в поддержку Навального. В ходе переговоров по видеосвязи президента России Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном лидеры Германии и Франции призвали Путина уважать права своего политического оппонента, оппозиционера Алексея Навального, и позаботиться о его здоровье. Особенно тревожной считают ситуацию с Алексеем Навальным власти США, говорит официальный представитель Госдепартамента США Андрея Калан.
В России мы видим притеснение независимых СМИ, преследование ЛГБТ-сообщества в Чечне и также попытки заглушать голосов, которые критикуют власти. Особенно тревожна ситуация с господином Навальным, и мы видим сообщения о его здоровье в последнее время. США считают, что господин Навальный является политическим заключенным и что его арест политически мотивированный. Госдепартамент и правительство США, мы настаиваем на то, что мы призываем Россию освободить господина Навального. Мы это говорим напрямую в Россию и также говорим это с нашими партнерами во всем мире.
Профсоюз «Альянс врачей» потребовал допустить к Алексею Навальному квалифицированных врачей и предоставить ему все необходимые лекарства. Если это требование не будет выполнено до вечера понедельника, врачи сами соберутся у Покровской колонии с требованием немедленного оказания Навальному всей необходимой медпомощи и прекращения пыток. Одновременно команда Алексея Навального продолжает подготовку к масштабным весенним акциям протеста. Каким образом будут организованы эти акции, объявят, когда на специально созданном сайте зарегистрируются 500 тысяч потенциальных участников. Пока там отметились 370 тысяч человек.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».